волна колыхнула меня, и я уже за всех сил просто дал, так сказать, на финиш и вырнулся прям на линии финиша. За месяц до Олимпиады не допускают Ивана Штыля, и тут я врываюсь в эту двойку. Говорили то, что вот у нас уже победитель не спортсмен, а лодка.
Так, сейчас будут странные примеры, но мне уже за 30, мне можно. Это как у Ленина, учиться. У Захара Петрова работать.
Потом через какое-то время мне говорят, то, что тебе не засчитали ее, отобрали. Потом опять говорят, все-таки вернули. Потом опять мне говорят, что все-таки нет. Сказали, нет, мы вам не можем дать вам вашу медаль, потому что не видно то, что я был в лодке. Мотивация есть в том, то, что хочется стать сильнейшим в мире и подтверждать это каждый год, чтобы другие на тебя смотрели и думали, как у него это все получается, держать свою планку.
У вас есть цель – завоевать олимпийское золото и первое место на чемпионате мира. С детства вы посвящаете жизнь спорту, занимаете призовые места на соревнованиях юниоров и стремитесь к новым достижениям. Но на этом пути много раз все идет не так. На мировом чемпионате вас лишают первого места из-за досадной случайности, а на Олимпиаде вам чуть-чуть не хватает до призового места.
Всем привет! Это подкаст «Что-то пошло не так», в котором редакция 30 до 30 говорит с героями рейтинга о том, как они однажды оказались на грани краха, но выстояли. Сегодня ведем его мы, Эльмира Гайсина, заместитель главного редактора Forbes, руководитель рейтинга 30 до 30.
И Саша Кирокосян, корреспондент раздела «Карьера и свой бизнес» Forbes.
«Преодолей себя» – один из основных принципов олимпийских чемпионов. Карьера в спорте всегда сопряжена с трудностями – физическими и психологическими.
И вряд ли к ним можно заранее подготовиться, особенно молодым спортсменам. Но, кстати, сама способность переживать поражения и извлекать из них уроки может пригодиться и в жизни.
Герой сегодняшнего выпуска – победитель в категории «Спорт и киберспорт» в 2025 году Захар Петров.
Захар Петров – гребец на каноэ, пятикратный чемпион мира, серебряный призер чемпионата Европы 2024, участник летних Олимпийских игр 2024 года. На этом соревновании он занял 2/4 места, чуть-чуть не хватило, чтобы войти в тройку призеров. Тем же летом на чемпионате мира в Самарканде Захар выпал из каноэ на финише 500-метровой дистанции. Его лодка пришла первой, но результат не был засчитан.
Несмотря на это, спортсмен завоевал 3 золотых медали на том же чемпионате. Он продолжил тренировки и в этом году с чемпионата мира в Италии привез еще 2 золотых медали. Сегодня мы попробуем вместе с Захаром разобраться, что помогает не опустить руки, когда кажется, что все потеряно. Захар, привет!
Всем привет!
30 до 30 у многих ассоциируется с бизнесом, с Forbes, с предпринимателями, поэтому... А для части нашей аудитории ты новый герой, и мы очень хотим, чтобы они тебя узнали, полюбили, приняли и следили за твоей карьерой максимально пристально. Расскажи, пожалуйста, как в целом складывалась твоя карьера вот до того рокового случая падения из лодки? Чувствовал ли ты себя фаворитом?
На протяжении 4 лет я был лидирующим спортсменом в России. Первое мое международное соревнование – это был отбор на Олимпиаду. Я там завоевал первую медаль, первое место, получил свою лицензию. Из-за того, что у нас разыгрывалось только 2 олимпийские лицензии, у нас там было, получается, 3 спортсмена. Это С2, двойка на 500 метров, и я, одиночка. Мой заезд был первый, я финишировал первым, завоевал лицензию. 2-й заезд был двойки на 500 метров. В двойке сидели Иван Штыль и Кровашков Алексей. Они завоевали тоже золотую медаль. Из-за того, что на 500-ке двойке было легче завоевать медали, все-таки дали приоритет, то что двойка, 500-ка поедет на Олимпиаду. Это я уже понимал. Я особо не расстроился, потому что, ну, как бы... Значит, так было и задумано, в принципе. Когда уже все близилось именно к Олимпиаде, стали разборки, что одного спортсмена не допустили, 2-го не допустили. За месяц до Олимпиады не допускают Ивана Штыля. И тут я врываюсь в эту двойку. Алексея Кровашкова оставили в двойке, его допустили. И мне пришлось сесть в двойку с ним. Почему бы и нет, как бы, терять олимпийскую дистанцию, можно как бы попробовать. И мы с ним за месяц подготовились буквально. И вышли на старт.
Есть такое ощущение, что ты не очень, в общем-то, рассчитывал на победу. А как пойдет, так и пойдет.
Да, потому что в двойке было максимально тяжело. Я даже... Мы вот только сели в двойку, мы просто ехали направо. Я думал, мы просто не сможем ехать ровно. И мы каждый день выходили, тренировались, именно чтобы по дистанции мы шли ровно, чтобы, допустим, на соревнованиях нас не сняли.
Ну, правильно я понимаю, что вам просто как будто бы не хватило времени, чтобы синхронизироваться, чтобы научиться чувствовать друг друга и слаженно работать?
Да, верно. Не хватило времени и немного помешала погода.
Как в целом ты и твой партнер восприняли четвертое место на Олимпиаде? Потому что, с одной стороны, правда, кажется, что, боже мой, невероятно потрясающе прекрасная и большая удача оказаться на Олимпиаде. Но с другой, четвертое место, ну, такое обидное все-таки.
Да, возможно, обидно. Мы рассчитывали на медаль. Ну, из-за того, что у нас было мало времени на подготовку, я особо не расстроился, в принципе. Хороший результат. Сейчас, считаю, за месяц мы подготовились, показали нереальный уровень. Мы когда выходили с финала, нам даже китайцы, которые заняли первое место, они нам руки пожали и сказали, то, что это невероятно. Вы сделали просто нереально в гребле.
Значит ли это, что на чемпионате мира в Самарканде ты чувствовал себя прям, ну, уверенно, что вот я победитель, точно все сложится как надо?
Ну, там были другие дистанции, все полностью. Я там шел двойку 1000 метров, 500 одиночку и четверку микс я шел. В принципе, на 500 одиночке я был также сильнейший в России. На Кубке мира я был второй. На 500-ке я был полностью заряжен, чтобы забрать лидерство. На 1000 метров я шел с Иваном Дмитриевым. У нас была сильнейшая двойка также в России. Мы ее в Пене готовили целый год. Перед чемпионатом мира мы вышли, наверное, раза три. Уверенность была в том, что я как бы четвертый на Олимпиаде. Как бы ничего себе. И в своем напарнике тоже не сомневался. Я знал то, что он не подведет.
Вспомни, пожалуйста, в трех предложениях момент, когда все пошло не так.
Конечно же, нам хочется узнать про тот момент, когда ты в лодке очутился. Точнее, вне ее.
В Самарканде была ветреная погода, и канал там особо не предназначен для такой погоды. Не было отбойников. И когда проходило очень много заездов, плюс еще ветер, то волна там никогда не останавливалась. Как на море, бушевала. На финише у всех спортсменов теряется координация. Волна колыхнула меня, и я уже за всех сил просто дал, так сказать, на финиш и вывернулся прям на линии финиша. На самом деле было не видно то, что я финишировал на этой линии, но все-таки оспорили, и мне вручили золотую медаль.
Как отреагировали на эту случайность тренер, команда? Как отреагировал ты сам? Что говорили близкие, родители?
Когда я выпал из лодки, вышел на плот, мне сказали то, что я... Это, получается, была последняя гонка. Мне сразу сходу говорят, ты трехкратный чемпион мира. Я, ну, конечно же, рад этой информации. Потом через какое-то время мне говорят то, что тебе не засчитали ее, отобрали. Потом опять говорят, все-таки вернули. Я жду, получается, награждения. Потом опять мне говорят, что все-таки нет. Сказали, нет, мы вам не можем дать вам вашу медаль, потому что не видно то, что я был в лодке. Я сказал, если что-то изменится, говорю, наберете, я приеду.
Слушай, ну это какие-то невероятные эмоциональные качели. Ты можешь вспомнить, сколько раз, получается, туда-обратно тебе эту медаль то присуждали, то отменяли?
Раза три, но... После третьего раза, получается, я просто ушел в гостиницу. Я не переживал, сейчас. Не было вообще эмоций каких-либо. Как бы вывернулся и вывернулся. Медалью больше, медалью меньше. Ничего страшного.
Все-таки хочется разобраться, что творилось в твоей душе, в твоей голове в этот момент.
Обиды не было, потому что я понимал, когда я финишировал, вот прям мой нос уже пересек финишную линию. Я был больше, чем... Ну, на нос лодки я был уже впереди. Как бы, соответственно, я уже сильнейший.
То есть тебе важно самому себя чувствовать сильным, а в медали как будто бы, ну, ерунда.
А скажи, за реакцией болельщиков ты следил после этого случая? Может быть, тебе писали поддерживающие слова какие-то, говорили люди? Или наоборот?
Было много негатива.
В твой адрес или в адрес судей?
Адрес судей, мой адрес, конечно же. Говорили то, что вот у нас уже победитель не спортсмен, а лодка. Ну, я это в голову не брал. Мое дело финишировать и все. Почему я был спокоен? Потому что я понимал то, что как бы две золотые медали у меня уже в кармане есть. И это уже неплохой мой результат. Первый чемпионат мира, две золотые медали.
Что для тебя медали?
Медали показывают мой спортивный уровень, на что я потратил весь свой год подготовки. И если это золотые медали, то в этом году я сделал все. все то, что нужно было сделать. Если это вторые, третьи, четвертые, пятые места, то нужно исправлять ошибки, нужно что-то менять в своей подготовке, исправлять и работать дальше.
Есть ли цель попасть на следующие Олимпийские игры? Мечтали это всей твоей жизни, карьеры спортивной?
Я думаю, как у всех спортсменов, мечта попасть на Олимпиаду и завоевать золотую медаль – это одна из мечт спортсменов. Вот. И не у всех она и получается. Чтобы добиться олимпийского золота, нужно очень много работать, как физически, так и эмоционально. Потому что много бывает случаев, когда спортсмен работает, он выигрывает на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы, на кубках мира. И когда приезжает на Олимпиаду, то у него ничего не получается. Есть спортсмен Мартин Фукса, он участвовал на 3 Олимпиадах. Он завоевал первые места, был сильнейшим в мире. Он и сейчас сильнейший в мире. Но когда он приезжал на Олимпиаду, он занимал 5 места, 6, 7. Он прошел, получается, 3 Олимпиады, и вот на 3 в Париже он завоевал первое место. Он преодолел все эти неудачи олимпийские. Сейчас он является одним из сильнейших спортсменов в гребле на каноэ.
Ты начал говорить, что подготовка к Олимпиаде – это не только физика, но еще очень много зависит от психологического состояния. Расскажи, пожалуйста, как ты работаешь с собой, со своим спокойствием, потому что вот все то время, что мы записываем, ты пример такой стойкости, уверенности в себе. Нам тоже бы хотелось бы научиться или хотя бы приблизиться к такому уровню. Так что поделись, пожалуйста, своим опытом.
Нужно просто меньше думать об неудачах и просто двигаться вперед. Многие люди, они загоняются по пустякам какие-либо неудачи, сразу думают, не начались соревнования, а уже думают, вдруг что-то не получится или что-то как-то пойдет не так. Он уже как бы переживает над этой ситуацией. Он думает не о гонке, а вот о последствиях.
Хотела уточнить про то, о чем мы говорили несколько раз, про стойкость. Вот откуда она все-таки в тебе? Это какая-то врожденная черта характера? Или, не знаю, кто-то из тренеров тебе помог обрести такое спокойствие и уверенность?
Мой первый тренер – это Иванова Лена Васильевна. Я к ней пришел в 13 лет. Получается, она мне стала тренировать с юношеских лет. И когда я уже взрослел, у меня не получалось завоевывать медали. Как бы я много работал, и у меня все равно не получалось. Она мне говорила то, что все люди одинаковые, то, что соперники такие же, как и ты, такой же обычный человек. Так что не нужно смотреть на них, просто нужно работать над собой и двигаться вперед. Не думай ни о ком, просто делай свою работу.
Ну да, есть ощущение, что спортивная карьера – это сплошное преодоление и балансирование между успехом и кризисом. А почему ты выбрал этот путь? Расскажи.
Пришел я в 13 лет, и через, получается, вот в Сындл я приехал попробовать на каноэ. И через 2 недели, это было летние каникулы, через 2 недели меня уже забрали на сбор.
А как твой первый шаг в спорт случился? То есть почему ты, в принципе, выбрал для себя заниматься греблей?
Ну, изначально занимался не греблей, а изначально занимался дзюдо 7 лет.
И как вот этот переход произошел?
Все не нравилось. И потом мне сказали, вот можно попробовать в греблю. Через 2 недели меня сразу же забрали, я даже не смог одуматься, что это за вид спорта, нравится мне или нет. И меня сразу же забрали на сбор на 3 месяца, все летние каникулы, я уже тренировался там, в Тверской области. Через 2 месяца у меня были первые соревнования, чемпионат Москвы на 200 метров, я завоевал первую золотую медаль. Это были мои первые гонки, и первая гонка была золотая. Вот. И потом, когда я вернулся домой, получается, началась осень. Мне сказали то, что осенью вот мы работаем месяц, а потом уже мы переходим на зимний период. Мы и лыжами занимаемся, и плаванием занимаемся. Ну, я подумал, то, что почему бы и нет, совмещать все виды спорта. Это круто. И поплавать я люблю, и на лыжах тоже хорошо хожу. И вот год за годом, и уже 10 лет.
А было ли у тебя желание все бросить? Ну вот за эти 10 лет, хоть раз, хоть на минуточку, хоть на секундочку.
Было бы, да. Когда я еще был маленький, там, только начинал грести. Когда пошли вот большие нагрузки, я понимал то, что это тяжелый спорт. И я говорю, нет, я не хочу. Это слишком тяжело для меня. И мама мне говорит, нет, ты начал заниматься, так иди до конца. Тренер тоже меня поддерживал. Говорил то, что все будет хорошо, нормально, сейчас все будет легче. Тоже год за годом и привык.
Что давало тебе мотивацию все эти 10 лет, кроме советов тренера и мамы?
Мотивацию? Просто делать свою работу, которую должен делать. Это так же, как и обычные люди, когда ходят на свою работу, они выполняют ее. Так же я, если я пришел на работу, я должен ее полностью выполнить от начала до конца.
Не каждый человек, знаешь, по утрам прям хочет идти на работу. Иногда это приходится делать через силу. Но я, конечно же, не про нас, Саша, говорю. У нас такого нет, мы только по любви работаем. У тебя такое бывает, что ты встаешь утром, думаешь, ну, блин, опять тренировка, сколько-то часов в зале, не хочется.
Конечно, каждый день почти такое. Но вот когда именно очень большие нагрузки, вот сейчас у нас проходит сбор, мы делаем большие объемы, и у нас получается зарядка с 6 утра. И когда ты встаешь на зарядку, у тебя все тело ломит нереально. И ты спишь, ты не можешь проснуться, ты не хочешь вставать с кровати. Но ты понимаешь то, что внизу ждет тебя тренер, пока ты выйдешь и побежишь. И приходится вставать. Приходится находить все силы и вставать, и идти. Потому что если ты не будешь работать, ты не покажешь свой результат в конце года на соревнованиях. И, соответственно, если ты плохо будешь работать, ты плохо выступишь. Мотивация есть в том, то, что хочешь стать сильнейшим в мире. И подтверждать это каждый год, чтобы другие на тебя смотрели и думали, как у него это все получается, держать свою планку.
А ты представляешь себе свою жизнь вот после спорта? Если да, то какая она вот в твоих представлениях?
Делаю сейчас все возможное, чтобы в будущем не думать о чем-либо. Нужно максимально саккумулировать свои финансы и построить какую-либо систему, чтобы она тебя до конца твоих дней...
Пока звучит так, как будто ты хочешь обеспечить себя каким-то базовым материальным комфортом, видимо, там, не знаю, недвижимость, машина или что-то еще, и, видимо, каким-то пассивным доходом. Правильно я поняла?
Верно.
А если говорить все-таки вот кроме вот этой вот материальной составляющей, конечно, безусловно, она важна и нужна, а вот чем бы ты мог бы заниматься? Вдруг у тебя есть какая-то, не знаю, неочевидная мечта? Может, ты захотел бы вязать или выращивать сад, или какой-нибудь бизнес супер открыть?
Хотел бы открыть бизнес, открыть какой-нибудь реабилитационный центр.
А что ты в целом считаешь самым трудным в жизни спортсмена?
Самое трудное – это многократное повторение. Когда ты каждый день делаешь одну и ту же работу. Ты встаешь, идешь на работу, тренируешься. Даже когда ты не можешь тренироваться, ты все равно тренируешься. У тебя все болит, все тело ломит, чтобы улучшить свой нынешний уровень.
Какое-то бесконечное самосовершенствование.
Хотелось бы узнать, возможно, у тебя есть какие-то рекомендации для людей, которые сейчас проходят через собственные кризисы?
Ну, я скажу так, не останавливаться, работать над своими ошибками, и просто нужно много-много работать.
Так, сейчас будут странные примеры, но мне уже за 30, мне можно. Это как у Ленина, учиться, учиться, учиться. У Захара Петрова работать, работать, работать.
Кризисы учат гораздо лучше, чем успехи.
Я думаю, да. Трудности тебя больше закаливают, чем удачи. Кризис, когда все плохо в твоей жизни, и ты больше думаешь, чтобы этот кризис убрать из своей жизни, ищешь много выходов, чтобы из него выбраться. Когда все у тебя плохо в жизни, тут ты уже начинаешь думать, что бы сделать. Поэтому, чтобы такого не было, ты должен думать это заранее. Когда у тебя в жизни все складывается хорошо, ты должен думать о последствиях. Допустим, если что-то пойдет не так, ты должен думать наперед.
Вот еще интересно твое мнение как профессионального спортсмена услышать вот на такую тему. Как отличить момент, когда нужно бороться до конца, от момента, когда стоит отпустить?
Если считать мой вид спорта, у меня надо идти до конца.
В тот момент, когда что-то идет не так, как сделать так, чтобы это стало началом нового этапа, а не точкой финала? Как найти силы в себе?
Если ты упал уже прям ниже некуда, и нужно найти силы, чтобы подняться.
Если ты выпал из каноэ.
Греби дальше, несмотря ни на что. Мы поговорили про то, к чему ты стремишься. О чем ты мечтаешь?
Ну, возможно, наладить все в своей жизни так, чтобы в будущем не думать ни о чем. Чтобы просто жить в кайф.
Есть ли что-то, что бы ты хотел пожелать нашим слушателям, которые сейчас находятся в трудной ситуации, которые переживают, может быть, кризисный момент и ищут выход?
Выявить все ошибки, посмотреть, что было сделано и почему ты впал в этот кризис, исправить, что-то улучшить, может быть, где-нибудь у кого-то подсмотреть и сделать чуточку лучше, чем у того человека, чтобы выбраться из кризиса.
Ну, или послушать наш подкаст, убедиться, что есть разные сценарии выхода из кризиса. Захар, спасибо тебе большое. Я уверена, что нашим слушателям будет полезно, потому что, правда, взгляд со стороны профессионального спортсмена — это что-то новое, но то, что будет полезно нашим слушателям, я в этом уверена.
Самое главное — не забывать жить в кайф.
И грести дальше, несмотря ни на что. Это был подкаст «Что-то пошло не так» с героями рейтинга 30 до 30. Рассказывайте ваши истории о том, как что-то пошло не так, в комментариях. И подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски.
И ставьте нам 5 звезд там, где это возможно. Пока-пока.
Ура!